«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас такое, мы вам предлагаем, особенно для тех, кто смотрит YouTube, в котором наша программа сегодня тоже присутствует, мы вам предлагаем такое чаепитие в отеле «Гельвец» на ленинские темы. Февральский номер был посвящен последним годам жизни Владимира Ильича Ленина. И программа наша, ну, мне приходится это повторять уже много раз, но я еще раз повторю, я должен это сделать. Программа наша связана со свежими последними номерами журнала, и поэтому, отталкиваясь вот от последних лет, и даже, ну, последних лет фактически, там, двух лет жизни Ленина, о которой мы вам рассказывали в журнале, мы сегодня продолжим тему ленинскую, и я с удовольствием представляю сегодняшнего своего гостя, историка, известного историка петербургского, доктора исторических наук, профессора Владлена Семеновича Измозика. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Большинство из вас помнит, что 22 апреля 2020 года...
150 лет мы отмечали.
Да. И несмотря на разноголосицу мнений, я думаю, стоит побеседовать о Ленине как о явлении международном, на фоне международных событий того времени. К сожалению, мне представляется, что очень часто говорят о Ленине только в связи с Россией. Но и давайте обратим внимание, что почти его сверстниками, с разницей в несколько лет, были два человека, которые тоже совершили огромный прорыв в мировой истории. Это Сунь Ятсен и Махатма Ганди. Люди, которые тоже отразили тот кризис, происходивший не только в Европе, но и в Азии в конце 19-го, начале 20-го века. Это, конечно, были люди разного происхождения, разных взглядов, но, тем не менее, все трое совершили огромный прорыв в своих странах, и поэтому, наверное, Ленина надо рассматривать все-таки, я бы сказал, явление закономерное.
Ну, Владимир Семенович, получается, что вы его все-таки записали в явление закономерное, но азиатское.
Ну, да, потому что Россия все-таки ведь она на стыке Европы и Азии. Все мы помним с вами Блока, поэму «Скифы». Да, про скифов. И до сих пор мы спорим, чем является Россия между Европой и Азией, мостом или перемычкой, отделяющий Европу от Азии и так далее, да?
Ну, кстати говоря, я бы готов, хотел вам уже задать вопрос по поводу того, что и самой формы, что ли, сами методы Октябрьской революции или Октябрьского переворота, кому как больше нравится, они были, там много азиатчины было. Но, с другой стороны, я тут же вспомнил Французскую революцию, которая тоже особой такой в современном понимании европейскостью не отличалась.
Ну, безусловно, может, и Франция 18 века была аграрной страной, и Россия начала 20 века, вы помните, 80% это крестьянство, при том о тех просторах Российской империи это были очень разные регионы, и был тонкий слой появлявшихся уже рабочих интеллигентов, безусловно, в столицах. В этом плане вы знаете, что любопытно, ведь если говорить о начале 20 века, мне кажется, многие мои коллеги об этом забывают, что если мы берем крупные рабочие забастовки начала 20 века, то там появляется очень любопытный пункт, не связанный с копейкой. Там появляется требование обращения к рабочим на «вы». То есть рабочие, лучшие рабочие начинают ощущать себя личностями и требовать к себе уважения.
Вот. Соответственно, определенных свобод там и так далее.
Да, конечно.
Нематериальных и таких ценностей.
Ведь в этом плане очень любопытно, что, например, металлисты были одним из самых высокооплачиваемых отрядов рабочего класса. Но именно из металлистов вышло очень немало деятелей рабочего движения. Я не говорю только о большевиках, это и меньшевики, естественно, эсеры и так далее. Беда, может быть, была как раз в том, что вот этот слой рабочей аристократии в России был очень тонким, безусловно. И, конечно, российская революция... Кстати, я не люблю выражение «октябрьская революция» и «февральская». И многие годы я, не только я, но и целый ряд моих коллег, мы настаиваем на том, что надо говорить о Второй Российской революции 1917-1922 года. Кстати, в этом плане, ну, известный, наверное, многим историк, покойный Виталий Иванович Старцев, когда-то поддержал меня в этих мыслях, говоря о том, что Октябрьское вооруженное восстание – это, в общем, пятый политический кризис 1917 года.
Владимир Семенович, но тогда с этой точки зрения уже согласились, как я понимаю, потому что вот в тех стандартах, или как это называлось, такой странный документ, выпущенный несколько лет назад, там уже фигурирует именно, там по мне слово «вторая», но как русская революция 17-го года.
Ну, извините, они тем самым отсекают гражданскую войну до сих пор.
Ну, да.
Но гражданская война тоже ведь часть революции, безусловно. Революция заканчивается победой одной из политических сил. И поэтому, по сути, жирную точку поставили большевики в декабре 22-го года, объявив о создании нового государства. И это нормальный подход, понимаете, не идеологически. Вот.
Я тоже в нем ничего не вижу страшного.
Да, да. Три этапа. Февраль, октябрь и гражданская война, конечно, и гражданская война. И в этом плане очень, мне кажется, интересно поговорить о Ленине как зеркале, используя русская его выражение, не только русской революции, точнее российской, но и мировых процессов. Опять же.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы сравнили с Сунь Ятсеном из Ганди, а на европейской арене, я уже не осмеливаюсь, но вообще сейчас уже, знаете, как у нас история стала такой опасной наукой, вот, но ведь тоже Гитлер это ведь тоже поколение.
Конечно,
и Муссолини тоже поколение. Кстати, а Муссолини преклонялся перед Лениным. Короткий период, да. Он был таким ленинистом, я бы сказал.
В этом плане, понимаете, есть ведь великолепное выражение «восстание масс». По сути, конец 19-го, начало 20-го века, а мы еще с вами здесь не вспомнили, это и революция в Мексике, это и революция в Персии, Иране, это и революция в Турции. То есть, действительно бушует. Ну, Африка спит пока что, Европа тоже находится в очень таком кризисном состоянии, безусловно. В Соединенных Штатах кого больше всего убивали в начале 20 века? Профсоюзных деятелей. Потому что там идет борьба рабочих, трудящихся за создание независимых профсоюзов.
Ну, смотрите, у нас обычно, когда говорят о 17-м годе, об Октябрьской революции, перевороте, как хотите, то как бы причины ищут не вокруг, а в глубине, да, то есть все причины там, кто говорит, что еще там чуть ли не Александр Первый виноват, поскольку он там не провел там тех необходимых реформ, кто говорит, что Александр Третий все заложил, кто там, все Александры, все Николаи, они все в этом, да, так сказать, даже Екатерина в этом виноват, значит, виновата. Но не видят, но при этом очень редко обращают внимание на такой глобальный общемировой контекст.
Конечно. Конечно, в этом плане, при том, понимаете, если ведь говорить о России, то опять вспомню прекрасного питерского историка Валентина Семеновича Дякина, который все время писал о 40 потерянных годах после Великой крестьянской реформы. И в этом плане любопытно, вот, понимаете, ведь весь вопрос, почему, вот, вообще вопрос, на который, как бы, я не видел такого настоящего ответа. Смотрите, в Европе уже в начале 19 века стреляют, взрывают, убивают правителей, членов королевских династий, в России все спокойно. Николай I выходит из Зимнего, идет к дочке в Мариинский дворец попить чайку и так далее в сопровождении одного адъютанта. Дальше. 1866 год. Выстрел Каракозова. И опять 12 лет все спокойно. И вдруг через 12 лет как прорывает плотину.
Есть начинается... Есть теория вот этих 12-летних циклов.
Ну, не будем об этих теориях. Да? Несколько лет совершенно выстрелы, взрывы и так далее. И в этом плане, опять же, вот события, связанные с Александром Ульяновым. Ведь объясните мне, почему человек, получивший золотую медаль в гимназии, поступивший на естественное отделение Петербургского университета, и следующий кольчатых червей, я всегда говорю, что, наверное, во всем мире, можно насчитать несколько десятков людей, которым были интересны кольчатые черви. Он режет их, разглядывает их в микроскоп, получает золотую медаль за студенческую работу. Почему вдруг этот человек начинает делать бомбы? Что? В чем причина? Почему его товарищи, представитель Донского казачества Андреюшкин, другие, что их толкает на это? Понимаете, ответ, типа как был у довольно многих советских обывателей в отношении академика Сахарова, жиру бесится, да, чего ему не хватает. Значит, этим людям не хватало чего-то, да, не хватало воздуха в широком смысле этого слова.
Это хорошая параллель, потому что академик Сахаров делал еще атомную бомбу.
Да. И, кстати, любопытно, что Александр Третий
для других целей
на докладе полиции о пресечении этого заговора наложил прекрасную резолюцию. В этот раз пронесло, но надолго ли?
Слушайте, они все писали это постоянно. А Николай Первый, я имею в виду, после декабристов, да, он тоже считал, что там уже дело было уже сделано там в пользу декабристов, да?
Ну, понимаете, вот сознание...
То есть они все понимали, но ничего не делали.
А понимаете, ведь в этом
плане... Александр Первый все свое правление что-то обещал, что-то хотел, ничего не сделал. Только Наполеона победил.
Виталий Дмитриевич, понимаете, я всегда сравниваю вот государство, да, с неким домом. Значит, с одной стороны, вам говорят, что несущие конструкции уже требуют капитального ремонта. С другой стороны, другая группа говорит, что может дом вообще обвалиться, если вы начнете капитальный ремонт. Лучше ограничиться косметическим ремонтом. И вы, человек, стоящий во главе страны, должны взять на себя ответственность. Тем более мы свидетели, когда в конце 80-х начали капитальный ремонт дома, дом обвалился, действительно. И отсюда, с одной стороны, тот же Николай I говорит, крепостное право – это зло, но уничтожить его будет еще большей угрозой. Отсюда Александр II проводит действительно крупные реформы, но принцип ведь какой и... Овцы должны быть целы и волки сыты. Надо найти какое-то равновесие определенное.
Но при реформах это трудно очень найти.
Трудно. Да. И, конечно, реформы в принципе лучший путь. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда машина идет в разнос, и уже никакие решения не помогают. И в этом плане, безусловно, Первая мировая война. Вот здесь, кстати, не могу удержаться и не сказать. О Ленине бродит целый ряд мифов. И даже ряд моих серьезных коллег пишут о том, что Ленин якобы не предвидел февраля 1917 года. Ну, ладно, когда это говорит господин Стариков, от которого требовать исторических знаний нереально. Но это, причем ссылаются на что? Ссылаются на вырванную из контекста фразу из доклада о революции 5-го года, что мы, старики, возможно, не доживем до решающих битв этой революции. Но здесь ведь Владимир Ильич имел в виду мировую социалистическую революцию, как длительный процесс. А перед этим он в том же докладе говорил, что Европа чревата революцией, а в письмах к Энессе Армант он писал, что приходят письма из Москвы и Петрограда, что настроение архиреволюционное, что будет и на нашей улице праздник. И вот другое дело, что никто, ни он, ни другие не знали момента, когда это произойдет.
Они не знали момента, ну да, это, ну, как вообще люди не знают моментов, когда это, когда у нас это произошло, там, что в 91-м году, никто не знал момента, и мы не знаем и будущих моментов.
19 августа 91-го года мы не знали, что произойдет через
несколько лет. Но вот такой вопрос. Когда Ленин говорил о революции, мне кажется, что сами обстоятельства этой революции, и себя, и свою партию в этой революции, он не мог видеть в таком виде, в каком все произошло. Мне кажется, это тоже была для них большая неожиданность. Вообще, что они взяли власть фактически в одиночку, ну там кто-то еще был сбоку, они быстро от них отделались в начале 18-го года, да, вот, я думаю, что когда он говорил о революции немножко так теоретически, что ли, да, будет ли она так типа февральской или типа октябрьской, он, наверное, не мог это предсказать.
Понимаете, мне кажется, что вот сила Ленина, я бы сказал, что 17-22 годы – это звездные часы Ленина, если употреблять выражение Стефана Цвейга. Действительно, понимаете, в Россию возвращается человек, которому уже почти 47 лет, человек, который никогда не занимал никакой государственной должности.
Никто из них не занимал. Ну, за маленьким исключением.
Да. Человек, возглавляющий небольшую партию. Мне лично ближе оценки, что партия большевиков к февралю 17 года насчитывала 8-10 тысяч человек в лучшем случае. Об этом говорил, кстати, и Зиновьев. Но человек, который, сильной стороной которого стало, он, по сути, ведь предложил новую национальную идею. Вот стране, измученной Первой мировой войной, страна, которая находилась в серьезнейшем кризисе, политики другие, они, по сути, предлагали штопать старое одеяло. Они предлагали вот после февраля ждать учредительного собрания. Как вспоминал князь Волконский, сэр приходил к мужику и говорил: «Земля, конечно, твоя, но все должно быть по закону. Подожди, вот соберется учредительное собрание, примет решение и все». И в этом плане Владимир Ильич выдвинул ведь в тех же апрельских тезисах идею будущего социализма. Идею общества, где все будет по справедливости. Для России крайне важно, тем более, что более 50% населения – это молодежь России, младше 30 лет. А молодежь, мы понимаем с вами, гораздо более эмоциональна. Она верит в ближайшее будущее, верит, что счастье за углом. И в этом плане ленинские лозунги падают на хорошо взрыхленную почву. Притом это происходит в очень краткий период. Давайте посмотрим. Значит, в мае 1917 года собирается Всероссийский крестьянский съезд. 800 делегатов. И Ленин выступает перед ними, как выступают Чернов, Керенский и другие, так сказать, лидеры политические. В этом плане мне бы хотелось спросить слушателей, как они думают, сколько голосов получила резолюция Ленина?
И вот в этом самом месте мы отдаем нашим слушателям возможность подумать, сколько получила резолюция Ленина голосов, вместе с прослушиванием выпуска новостей, после которого мы продолжим беседу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напротив меня замечательный мой сегодняшний собеседник Владимир Семенович Измозик, доктор исторических наук, профессор. И, кстати говоря, еще один статус сегодняшнего собеседника моего я бы хотел назвать. Мне кажется, это очень важно. Он автор учебника по истории России для школ, для 11 класса. Да? Для 10 класса, да. Так что...
рекомендованного министерством.
Ну, слава богу, да. Но я вам хочу сказать, что это, мне кажется, сейчас, ну, это будет самое важное, что сейчас это молодежи что-то такое рассказать, показать и чему-то ее научить. А, Владимир Семенович, мы остановились на весне 17-го года, да?
Так вот, у нас в крестьянском съезде резолюция Ленина получила 6 голосов из 800. То есть, казалось бы, в чем опасность Ленина? Как сказал Плеханов, революция пройдет мимо Ленина, он останется один на обочине со своими тезисами. Другой отзыв – это бред сумасшедшего. Наконец, даже июнь 17-го года в Москве выборы в районные думы, большевики получают 11% голосов. Но согласитесь, с точки зрения любого нормального политолога, партия большевиков никакой опасности не представляла. Но события разворачиваются настолько стремительно.
Извините, я вас перебью. А вот в этой резолюции по крестьянскому вопросу, там он высказывал все те же основные идеи, которые потом возникли на поверхности уже осенью 17-го года.
Но там эсеры, ведь понимаете, эсеры считались мужицкой крестьянской партией.
Они считались сильнее большевиков.
Конечно, конечно. Даже было выражение «мартовские эсеры». В марте 17-го года эсеры прямо расставляли столики на улицах Петрограда, и целые роты записывались в эсеры. Отсюда вот выражение «мартовские эсеры». Потом, кстати, многим большевикам пришлось оправдываться за вот это пребывание. Да, конечно, конечно.
Имеется в виду не мартов, а именно месяц март.
Да, месяц март, да. Эйфория. И события развиваются крайне стремительно. Правительство ведь ничего не делает, не решает ни одного вопроса. И постепенно, естественно...
Имеется в виду уже временное правительство.
Конечно, конечно, конечно. И в этом плане вот даже приход Чернова в правительство в мае 17-го года вызывал огромные надежды. Мужицкий министр пришел, ну и что дальше? При том же были предложения, конечно, проявить политическую волю. И отсюда стремительно растет авторитет большевиков. И в этом плане уже, если брать сентябрь 17-го года, в той же Москве большевики получают на выборах 51% голосов. Безусловно. Понимаете, вот вам стремительное развитие.
Но летом они немножко переоценили свои силы.
Конечно, да. Но опять же, второй момент. Ленин – дирижер оркестра. Вот опять вопрос, на который не могу ответить окончательно и не вижу ответа четкого у моих коллег. В 17-м году эсеры раскалываются на левых и правых. Меньшевиков вообще 5 групп. А партия большевиков, в которой есть и правое крыло Каменев, и левое крыло Богдатьев, она сохраняется. Если брать Центральный комитет, избранный в апреле 17 года, из 9 членов ЦК, 4 человека – это правое крыло. Это Каменев, Нагин, Милютин. То есть это умеренные люди. Кстати, любопытно, когда против Каменева на конференции раздались голоса, предлагающие отвести его из состава ЦК, им его защищает Ленин.
А скажите, пожалуйста, Владимир Семенович, я никогда не задавался этим вопросом, мне кажется, он довольно интересный. А вот ведь внутри большевиков, там, внутри компартии потом, мы же как-то разделяем их, да, вот на правых, на левых, на центристов там, и так далее, и так далее. А вот Ленина никогда никому не приписывали.
Да, в этом плане, вы знаете, он именно...
Его убеждения.
Да, но они, понимаете, с одной стороны, я бы сказал, что это черты мессианства, абсолютной уверенности в своей правоте и в правоте своей партии. И в этом плане, если против уже власти большевиков выступали рабочие, промышленные рабочие, то Ленин считал, что они обмануты или подкуплены меньшевиками, эсерами, мелкой буржуазией и так далее. Но вот с другой стороны, опять же, внутри партии допущение определенных разногласий. С одной стороны, причем, понимаете, я бы сказал, важная черта Владимира Ильича, что он никогда не держал, в принципе, камня в кармане. Если он с кем-то был не согласен, он тут же обрушивался на него со всей энергией. Ну, возьмите отношения с Троцким. В 903 году...
Он был очень неровный.
Да. Он сначала рекомендует Троцкого в редакцию «Искры», против чего выступил Плеханов и другие, седьмым членом редакции, и Троцкого называли «ленинской дубинкой». После второго съезда разрыв, и они, говоря словами Гейне, речь его «ночной горшок» и к тому же непорожней. Они поливают друг друга самыми резкими словами. Но к 1917 году их позиции сближаются. Троцкий входит в партию и входит в ЦК. И в декабре 1917 Ленин говорит, что нет лучшего большевика, чем товарищ Троцкий.
Но Троцкий еще, как многие все-таки говорят, историки, что события 25 октября там он больше сделал, чем Ленин.
Ну, Ленин, тем более, да, находил Троцкий председатель Петроградского совета, и эту роль Троцкого отметил, как вы помните, наверное, товарищ Сталин в статье, по-моему, 6 ноября 1918 года.
Вот.
Ну, что не мешало им, опять же, дискутировать и в последующие годы. В этом плане, понимаете, вот для Ленина главным было, конечно, политическое лицо того или иного соратника. Резкие разногласия, ну, посмотрите, как он обрушился на Каменева и Зиновьева в октябре 1917 года. Но уже через несколько дней все разногласия ликвидированы, и они остаются в руководстве партии. Следующий момент, наверное...
Он в каждом момент, в каждом вопросе, который рассматривали большевики, он принимал конкретные решения,
да,
независимо от своих общих...
Ну, посмотрите, вот в октябре 1917 года он резко критикует Каменева и Зиновьева, да, пользуясь поддержкой Троцкого, Бухарина и так далее. Через несколько месяцев в вопросе о Брестском мире его союзниками твердыми выступают Каменев, Зиновьев, Свердлов и, противником Бухарин.
Ну, а Троцкий был где-то посреди.
Троцкий, ну,
войны, не мира, вот это,
как сказал когда-то Юлий Мартов, Троцкий всегда приходит со своим собственным стулом. То есть со своим подходом, со своей идеей и так далее.
Вот. Ну, он вот. Вождь,
да, конечно. Кстати, в этом плане именно предполагалось уже на 6-м съезде партии в конце июля 1917 года, что политический доклад будет делать Троцкий, и только после его ареста это поручено было товарищу Сталину.
А вот к 1917 году, ну и к 1922 году, когда уже Ленин, ну, практически Троцкий был вторым человеком в партии.
Думаю, что да.
Я бы так сказал, не в партии, а в стране.
В стране, да, конечно, вождь Красной Армии, человек, который 7 лет возглавлял Красную Армию, который создал действительно все-таки регулярную Красную Армию.
Вот. А у них, когда Ленин заболел, у них неизбежно вставал вопрос, я так думаю, преемничества.
Ну, понимаете, вот в этом плане...
Они открыто его не обсуждали.
Но слабость Троцкого, насколько мне представляется и насколько я работал с документами, вот Троцкий не умел быть дирижером. Он мог быть или вести за собой группу горячих своих сторонников, и вместе с тем он раздражал многих своей образованностью, своим, ну, определенным высокомерием, когда он на заседании Политбюро там читал французские романы и что-то подобное, понимаете. Или, например, ну вот конкретный факт я беру с документами, который работал в архиве. Зиновьев, это уже начало 20-х годов, предлагает Политбюро свои тезисы к пленуму ЦК. И Троцкий нещадно их разносит, Зиновьев. Ну, извините меня, какое у Григория Евсеевича может быть отношение к Троцкому? Зиновьев, который считает себя ближайшим соратником Ленина.
В шалаше вместе.
И вообще и за границей целый ряд лет. Председатель исполкома Коминтерна. А тут, понимаете, большевик без года недели, Троцкий, резко критикует тезисы товарища Зиновьева. В этом плане ведь посмотрите, ну, это не тема наша, посмотрите, как товарищ Сталин, как кукушонок, выбрасывает из гнезда одного за другим членов Политбюро. Сначала с помощью Зиновьева, Каменева, Бухарина, Троцкого, затем с помощью Бухарина, Рыкова, Томского, Зиновьева, Каменева, а потом уже и Бухарин всех остальных. И из 7 членов Политбюро 24 года в 29-м остается, по сути, один товарищ Сталин. Понимаете, вот у Троцкого не было этого. Не было этого умения. Вот. Он был, я бы сказал, в противовес Волкогону. Вот для меня Троцкий скорее романтик революции. Романтик революции. Не умеющий просчитывать вот эти многие многоходовые комбинации. Да, совершенно верно. Да, 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 конечно. Он организатор. Он сила Троцкого, я бы сказал, он умел видеть проблемы. Ну, посмотрите, в годы гражданской войны знаменитый лозунг «Пролетарий на коня», создание Красной конницы, которая была главным, главной маневренной силой армии того времени. Создание Красной конницы. Это во многом заслуга Троцкого. В 23-м году Троцкий уже говорит «Пролетарий на самолет», создание авиации, раньше, чем товарищ Сталин. Понимаете, наконец, Троцкий уже в 20-м году осторожно говорит о замене продразверстки продналогом. И, наконец, самое интересное, Троцкий с 21-го года настойчиво повторяет мысль, что надо четко разделить обязанности партии и советской власти, что партия не должна заниматься всеми вопросами.
Ну, кстати, ведь Ленин же в партии не занимал никакой должности.
Да, конечно, да.
Он же был, кстати,
совнарком. Наркома, да. Понимаете? Вот. То есть в этом плане вот это сильная сторона Троцкого. Но слабая сторона, я повторяю, он не умел быть дирижером оркестра. Вот. И отсюда, безусловно, он был, конечно, в определенный период вторым человеком, но, так сказать, я представляю, что шансов все-таки у него было немного. Вот, по разным причинам. Но сейчас мы говорим о Ленине, который становится главой государства, опять же, не имея совершенно опыта государственной деятельности, и вдруг оказывается, к изумлению вообще всех, что большевики не только взяли власть, но и сумели ее удержать.
Вот это во что он не верил сам Ленин поначалу.
Называл это чудом, да. Он пишет в одном из писем, что вот мы уже держимся больше, чем Парижская коммуна 72 дня. И вообще говорил о чуде, о том, что большевики одержали победу в гражданской войне.
Слушайте, я не знаю, это анекдот или нет, реальные случаи или нет, но рассказывают, но историки об этом говорят, что якобы на съезде Советов он там ходил по сцене, там где-то Троцкий в углу спал в это время после бессонных ночей революции, да, и в какой-то момент Ленин не выдержал, и он начинает тормошить, говорит, Лев Давыдович, Лев Давыдович, ну как вы думаете, пару недель продержимся? Да, это, я не знаю, правда это или нет, но может быть такие, я думаю, что правда сами настроения, да, что кто его знает, сколько они продержатся. У них не было представления, что они пришли к власти надолго и всерьез.
Кстати, в этом плане очень интересное было выступление Сталина в Баку в 20-м году, вот как раз в связи с годовщиной октября, когда Сталин несколько раз повторяет, мы маленькая партия. Мы вот при поддержке небольших сил взяли власть. То есть так как сам Сталин уже в 20-м году удивляется тому, как удалось взять валявшуюся власть. И в этом плане Ленин, конечно, проявляет, ну, безусловно, так сказать, свойства, конечно, именно государственного деятеля уже. Ленин, ну возьмите, эсеры яростно атаковали Ленина, обвиняя, что он украл их аграрную программу. А Ленин отвечал, вы полгода были у власти и ничего не сделали. Мы не согласны с вашей программой, но это желание крестьянства. Он же использовал наказы 242 крестьянских советов, и отсюда мы приняли декрет о земле. И действительно, крестьяне имели землю до 30-го года, до коллективизации. И это обеспечило, конечно, потому что решающая роль крестьянства в гражданской войне, по-моему, никем не отрицается. Да, крестьяне могли колебаться, могли не любить советскую власть. Не случайно в 18-м году лозунг «Долой коммунистов, да здравствуют большевики». Большевики их были хорошие, они землю дали, мир заключили. а коммунисты появились плохие, они вот продотряды посылают, ну и так далее. Вот. Это, кстати, еще. Наконец, еще один момент ленинский. Это, конечно, подход к национальному вопросу. Позвольте, я вот здесь процитирую. «И мы хотим свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства». Ну, согласитесь, сегодня, по-моему, эти слова звучат очень хорошо. А Великороссия, да. Но это из статьи о национальной гордости великороссов. И в этом плане признание права на отделение и образование.
Ну да, слушайте, ну у большевиков вообще много слов было хороших, красивых. Да.
Нет, но вместе с тем...
практика была жуткая. Да.
Но вместе с тем признание независимости Финляндии, признание, так сказать, других... В этом плане ведь посмотрите. Маннергейм был готов помочь Юденичу взять Петроград осенью 19-го года. Что просил Маннергейм, просил финское правительство? Официального признания независимости Финляндии. И они этого официального признания не получили. Эстония идет на переговоры с большевиками в начале 20-го года. Потому что Эстония боится белых. Потому что лозунг единой неделимой России, он продолжал существовать. Понимаете? И в этом плане, безусловно, здесь проявилось опять политическое чутье Ленина, конечно. Я уже говорил о крестьянстве, да? В этом плане умение находить какие-то компромиссы. Ну и, наверное, самый резкий поворот – это поворот к НЭПу, к новой экономической политике. Когда Ленин увидел действительно грозящую опасность, потому что самое страшное – заколебалась армия, а это самое страшное для любой власти, Ленин делает вот этот резкий поворот.
Скажите мне, пожалуйста, Владимир Александрович, ну, смотрите, если исходить из логики, да, событий, из того, что мы уже знаем, понятно, что они-то не знали, но мы-то знаем, куда все это завело. Как вы считаете, если бы Ленин прожил дольше, если бы не было тех вот событий там, 22-го, 23-го, 24-го года, когда он умер, если бы потом не началась вот эта адская внутрипартийная борьба. Сама эта идея, я бы сказал, она жизнеспособна была?
Понимаете, вот это самый интересный вопрос. Я в ряде статей заканчивал фразой: смог ли бы Ленин стать российским Дэн Сяопином?
Или он все равно должен был бы стать российским Сталином?
Понимаете, в этом плане все-таки, вот опять, вы знаете, что Ленин во многих своих выступлениях говорил, что нет морали вообще, есть мораль только классовая, знаменитая речь на третьем съезде комсомола, да. Но в статье «Лучше, меньше, да лучше», которую уже он диктует, тяжело больной, там есть, на мой взгляд, очень любопытный абзац. Он предлагает соединить передовых рабочих с элементами, действительно просвещенными, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести. Извините, абсолютно внеклассовый подход. У Ленина вдруг появляются фразы о каких-то людях, не обязательно рабочих, не обязательно коммунистах. И главное, это нравственность этих людей.
Ну да, понимаете? Миссионеры, да.
Такие, ну, люди, вот да. Действительно. Кстати, в этом плане ведь любопытно, что Ленин предлагает активно работать меньшевикам в различных учреждениях, хотя он тут же говорит, что свободу обороту крестьянину дадим, а меньшевиков и эсеров будем отправлять за границу или сажать в тюрьму. То есть сохранение политической монополии, безусловно. но при этом стремление...
Монополия.
Монополия, конечно. Политическая монополия, да.
Значит, ну, смотрите, в 17 году все-таки вот, они пришли вместе с левыми эсерами и так далее. Да. И он же сразу понял, что они им не нужны, что будет монополия.
Нет.
Он их обманывал?
Нет. Я думаю, что он был готов к сотрудничеству с ними, но по принципу, что он всадник, а они лошадь, что ли, понимаете? То есть, в этом плане, кстати, вот...
Не на равных.
Не на равных, конечно, все-таки. Хотя в этом плане, например, вот американский историк, мой друг Алекс Рабинович, занимающийся очень серьезно этими событиями, показал, что в Петрограде левые эсеры имели довольно сильные позиции.
Ну, так, выборы-то в учредительное собрание, они же показали отношение большевиков.
Конечно. И в этом плане, да, безусловно, Ленин готов был на сотрудничество, но, повторяю, вот при руководящей роли большевиков, конечно. И понимаете, еще один момент, Виталий Наумович. Ну вот на Марсовом поле среди похороненных героев лежит Лихтенштадт Мазин. Если вы возьмете его дневники 17-го года, это страшные тирады в адрес Ленина. Совершенно он поносит Ленина. Но понимаете, когда встал вопрос о выборе между белыми генералами и большевиками, то многие из этих людей все-таки выбирали большевиков. И тот же Лихтенштадт считал, что ему неудобно отсиживаться в тылу. Он вступил в большевистскую партию, пошел на передовую, попал в плен, был расстрелян и был похоронен уже как герой большевистской революции.
У нас осталось совсем мало времени. Я бы хотел вам задать такой вопрос уже из сегодняшнего дня. А чем вы объясните? Я, ну, по вашим словам, по всему тому, что вы говорите, я так понимаю, что вы Ленина высоко цените как, ну, как человека и действия, и слова, я имею в виду теоретического слова. Не значит, что вы разделяете?
Нет. Я вовсе не восхищен Лениным, но я уважаю человека. Понимаете, даже вот чисто человеческо, можно одну деталь? Я часто задаю такой провокационный вопрос учителям истории, когда с ними встречаюсь. Вот Ленин вернулся в Петроград поздно вечером 3 апреля 17 года. Он поздно ночью, уже в среди ночи, добрался до квартиры своей сестры Анны Ильиничны. И у меня вопрос всегда, что первое, куда направил свои стопы Владимир Ильич утром 4 апреля? Мне многие сразу начинают говорить, ну а как, куда, в Таврический дворец, вот выступать?
На
могилу матери. Понимаете, вот для меня это очень важная деталь. Потому что я помню, что в 1937 году Иосиф Виссарионович вообще не поехал на похороны матери.
Человеческие качества здесь сразу... они все хороши были.
Понятно, но все-таки согласитесь, вот это человеческая черточка. Кстати, Владимиру Ильичу в 18 году пришлось спасать своих родственников от расстрела в Екатеринбурге.
Но я уже, раз уж мы заговорили о родственниках, но, правда, в данном случае в кавычках, я еще посоветую нашим слушателям в журнале, как раз, который посвящен, главная тема которого посвящена последним годам Ленина, там есть замечательная статья нашего сегодняшнего гостя, Елены Измозика, про так называемую невесту Ленина. Это там девушка, которая выдавала себя за невесту. Ну, не будем все раскрывать, берите журнал, читайте. А я все-таки хочу задать один вопрос, на мой взгляд, очень важный, интересный, во всяком случае. Почему в сегодняшней России, почему вспоминается Сталин, не вспоминается Ленин? Почему Ленин стал забытой практической фигурой, а Сталин такой наполнен, я бы сказал, энергией, да, образ Сталина?
Мне представляется, что Сталин скорее лежит в русле, к сожалению, российского менталитета на протяжении веков. Ведь обратите внимание, никто из соратников не называл Ленина хозяином. Сталина уже с конца 20-х годов в переписке его окружение называет хозяином. То есть пришел барин, который вот должен навести порядок, но которого не забалуешь, так сказать, понимаете?
Которого надо слушаться.
Которого надо слушаться, да. У которого могут бояре там быть плохими, но вот главное дойти до батюшки царя, понимаете? В этом плане отношения, вспомните, когда в 20-м году в апреле Московский комитет партии решил отметить 50-летие Ленина, тот не поехал на это заседание и написал гневную записку. Согласитесь, это было сделано не для печати, не для, так сказать, 50-летие Сталина отмечалось как национальный праздник.
Ну, к сожалению, наше время уже истекло. Я думаю, что очень интересная беседа, интересный рассказ нашего сегодняшнего гостя по поводу 50. Зато мы широко отметили столетие Ленина в апреле 70-го года. Сейчас будем уже отмечать 150-летие Ленина. И в каком-то смысле наша сегодняшняя беседа – это заявка, это не только про вышедший номер журнала, но и заявка на предстоящее событие. Кто как его воспринимает, это уже ваше личное дело. Это была программа «Дилетанты». Спасибо, всего доброго и до встречи.
«Дилетанты».